Братья и сестры, мне бы хотелось сегодня продолжить тему, на которую мы уже с вами имели рассуждение. Я бы так ее назвал, для детей и не только. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Мудрее мудрых». Я буду читать место Священного Писания, притчи 30 глава, 24 текста. «Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши народ слабый, но ставят дома свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах». Сегодня тема третья. Саранча, я назвал эту тему так, единство многих. Вот такая саранча, друзья, вот так она выглядит приблизительно. Друзья, Соломон отправляет нас за мудростью к саранче. Семейство саранчи, или семейство отдел, отряд прямокрылых, вот, примерно насчитывает 12 тысяч видов. Саранча обычно живет на лугах, на обочинах дорог, на склонах холмов. Длина тела колеблется от 1 сантиметра до 5 сантиметров. Вот, в общем-то, она небольшая. 5 сантиметров, как спичная коробка, да? Но бывают некоторые особи до 25 сантиметров, максимально 25 сантиметров. Вот такая саранча бывает на самом деле, вот такой размер бывает. Но это очень редко, самые крупные особи. Саранча живет от 8 месяцев до 2 лет. У нее короткая очень жизнь. Она может прыгать на расстояние в 20 раз превышающее свой размер. И стая взрослой саранчи летит со скоростью 10-15 км в день, может проделывать в день 100 км, может пролетать. Вот. Но зафиксированы случаи, что саранча совершала и более дальние путешествия, пролетая расстояние в 1000 километров. И ученые подсчитали, что саранча ежедневно съедает объем пищи или вес пищи, равный весу собственного тела. Представляете, друзья, если вот спроецировать на жизнь человека, да? Пища съедает равную собственному весу. Два часа, может, 1-2 часа стая саранчи может уничтожить громадные площади посевов зеленых. Громадное количество. В Марокко, в Северной Африке, была замечена стая саранчи, которая имела протяженность 160 майлов на 12 майлов. Представьте, облако такое. Такие облака часто достигают большого очень объема. И вот, допустим, было зафиксировано 600 майлов квадратных облака. Представьте, саранчи 600 квадратных майлов. Вот если эта туча опустится на посевы или опустится на какие-то зеленые насаждения, то практически ничего не остается. Два часа, три часа, все бывает съедено. Но в нашем сознании саранча часто ассоциируется так, как она упоминается в Библии. Да, мы читаем Священное Писание, и там встречаем что-то о саранче. Вот одно из как бы отличительных черт, или, может быть, сравнение, мы представляем себе саранчу как множество. Вот первое такое как бы сравнение саранчи или ассоциация, как она вызывает, это множество. В Писании мы читаем в книге Исход. «Напала саранча на всю землю египетскую и легла по всей стране египетской в великом множестве». И в Священном Писании есть и обратное сравнение. Помните, когда во времена Едиона пришли жители Востока, мадиантяне, амаликитяне, то люди сравнивали это количество людей с саранчой. Вот в представлениях того мира у людей была такая ассоциация. Саранча – это множество. Еще одно сравнение – это бедствие. Люди, которые слышали слово саранча, они представляли себе большое бедствие. Вы помните, одна из казней египетских, да? Восьмая египетская казнь – это как раз нашествие саранчи, которое не оставило ничего для пропитания египтян. Еще в Священном Писании мы встречаем саранчу как унизительное сравнение. Вы помните, когда были соглядатые посланы в землю ханаанскую, то когда они вернулись, эти соглядатые, они так сказали: «И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их». Вот люди так напугались в виде этих сыновей Енаковых исполинов, что они сами себя представляли как саранча. Такие маленькие, да, 1-5 сантиметров вот, в глаза других людей. И они думали, что и так же они выглядели в глазах этих людей. Также мы сравниваем саранчу, она отличается очень большой прожорливостью. Как мы сказали, она очень много пищи потребляет, поглощает. Вот. «И поела всю траву земную и все плоды древесные, и не осталось никакой зелени ни на деревьях, ни на траве полевой во всей земле египетской». Вот после нашествия этой казни, да, ничего не осталось, все было поедено. Еще в Священном Писании мы встречаем саранчу как песчанокреститель. Помните, да? Акриды и дикинек. Акриды это вяленые, да? Слегка под соленой воде ее там обдают кипятком и сушат, как таранку употребляли в пищу. И тем самым люди Востока, они пытались компенсировать отсутствие белка в своей пище. И по сейчас люди, которые там живут, они употребляют саранчу в пищу. И последнее сравнение в Священном Писании. В книге Откровения встречаем сравнение саранчи с армией Авадона при звуке трубы пятого ангела. Вот в Откровении мы читаем там аллегорическое сравнение, да? Вот эти полчища, которые вышли, они чем-то напоминали саранчу. Друзья, когда мы говорили о мудрости, мы с вами уже имели рассуждение о муравьях. Интересно, что про них написано, что они народ не сильный, муравьи народ. Про горные мыши, когда мы рассуждали, там написано в Священном Писании «народ слабый», опять «народ». Вот. Про саранчу немножко по-другому написано, в Писании не зря. Мне вот пришлось за какой-то период времени исследовать, почему вот так Соломон говорит очень точно, друзья. Мы направлены к тому, чтобы исследовать Писание. Саранча на чем уникальна? То, что в ней заложены две формы развития, отличающиеся строением и поведением. Вот. Она сочетает в себе два образа жизни – одиночный и стайный, или стадный. Саранча может существовать как единица сама по себе, и в то же время в определенных условиях она объединяется в стаи. Вот. Это один из уникальных моментов, который касается только саранчи. Ну, может быть, и других, но вот из этого ряда, который мы с вами прочитали, только саранчи это касается. Одиночная форма – это кобылки, так называют их, кобылки. Саранча – кобылка, которая существует сама по себе. Она ведет одиночный малоактивный образ жизни, вот, и она существует в единичном состоянии тогда, когда достаточно корма. Когда в данной местности перестает хватать пищи, то эти кобылки, да, они объединяются в стаи, в большие скопления и претерпевают различные изменения. С ними начинают происходить различные метаморфозы, то есть изменения. Какие изменения происходят? Первое, увеличивается их размер, тело и крыльев. Они становятся способными к длительным перелетам. Сама по себе она может жить, эта кобылка, и также умереть. От 8 месяцев, и она умерла, и все. Но в определенный период времени, когда не хватает пищи, они объединяться начинают. Увеличились размеры крыльев, тела. Изменяется окраска тела. Если одиночка, вот этот цвет одиночки, кобылки такой, вот одиночно существующий саранчи. Защитный зеленый окрас имеет одна саранча. А когда они объединяются, стадная саранча, она имеет яркий и контрастный цвет, красно-желто-коричневый. Вот смысл в чем? Что в стае нет смысла прятаться, да? Нет смысла маскироваться, потому что стая ее так или иначе, она обнаруживается. Она видна для всех. Вот. Изменяются и кормовые предпочтения. В большом обществе, вот мы сразу на нас проецируем, друзья. Когда большое общество собирается, там братское общение, может быть, жатва, еще что-то, да? Особо нет никаких предпочтений. Ну, что дали, то и ешь, да? Что дали, то и ешь. Никакой изысканности. И изменяются кормовые предпочтения. И также поведение становится заметно более активным. Вот одиночная кобылка, она живет тихо, спокойно, размеренный образ жизни ведет. Когда она собирается в стаю, она становится очень активной. И эти кобылки превращаются в саранчу. Еще одна интересная особенность. Они отправляются на поиски пищи, и стая саранчи поедает всю растительность на своем пути. И даже если отсутствует пища, вот опустилась стая, да, и она начинает поедать зеленое насаждение, она способна даже на своем пути приняться за пальмы, гранатовые деревья, кору деревьев, и даже соломенные крыши может поесть. Когда стая, она, нет у них кормовых предпочтений какие-то, знаете, там, если один христианин живет, там, да, ну, он там себе может позволить вот это купить, там, вот это, да. И интересно еще, какая особенность. Когда произошел переход одиночной формы в стайную, то если саранча начинает размножаться, начинает откладывать яйца, которые вылупятся в следующем году, из них появляются уже не кобылки одиночные, а уже появляется саранча, стайная саранча. То есть такой смысл, друзья, что она сама изменилась, да, и начинает производить себе подобных. Подобное производит себе подобных. Тоже есть глубокий смысл, друзья. Что мы учим из этих двух форм существования саранчи? Друзья, у нас тоже может быть две формы существования. У нас. Мы можем быть одиночками, а можем быть в церкви, в теле. Вот. И знаете, когда я без служения, без церкви, то я слабая, одинокая зеленая кобылка. Вот. Друзья, а если в церкви, конечно, да, тут, друзья, три блюда, да? Три блюда бывает. Три, ну, иногда, может быть, четыре, иногда два. Но уже кормовые предпочтения здесь, пожалуйста, для каждого человека. Друзья, если будешь оставаться один, пропускать разборы, собрания, будешь читать Священное Писание, то вот и останешься таким зеленым и слабым, и не изменишься, да? И интересно, что и будешь производить себе подобных. С кем общаешься, ты дашь только то, что ты имеешь. А если мы в семье, друзья, в церкви, мы способны на большее, потребляем больше пищи, растем и способны летать. Вот эта кобылка, она не летает. Ей куда летать? Она ползает там по земле и все. А в стае, друзья, она не, понимаете, дух, она может летать уже, да? У нее уже полет. Друзья, вторая мысль. Вот первая мысль, о которой мы с вами поговорили, это два вида существования. Одиночные и стайные, да? Вторая мысль, друзья, это, как мы прочитали с вами притчи, 30 глава, 27 текст. У саранчи нет царя, но выступает вся настроена. Друзья, у саранчи мы можем научиться организованности. Выступает она стройно. Саранча всегда выступает не в одиночку, а вот таким организованным строем. И у нее мы можем научиться порядку, единению, вот согласованности в действии, структуре, управлению. Нельзя быть успешным без этих качеств. Нельзя. Если мы не можем себя организовать, свои способности для достижения целей, то мы тем более не сможем быть успешными, тем более мы не сможем помочь другим. Людям не сможем помочь. А организованность – это вообще хорошее качество. Вот у саранчи, да, у нее нет царя, но выступает она стройно, ее действия согласованы, и это позволяет ей получить большую добычу. Вот одна съела, да, там, одна саранча что-то съела, а стая, да, какой она собирает богатый урожай? Вот сколько она может съесть? Саранча, друзья, это маленькое такое насекомое, которое перемещается стаями, гармонично летит в одном направлении, вот, и даже не имея впереди видимого лидера. И секрет их выживания – это жизнь в группе. Вот они выживают только за счет того, что большими массами они перемещаются и выживают. И организуются они, как мы уже сказали, когда заметно становится меньше пищи в регионе каком-то. И все стремятся к одной цели, они живут в каком-то определенном союзе. Организованность, друзья, это состояние внутреннего и внешнего порядка. Это дисциплина и самодисциплина. Это ответственность и максимальная сосредоточенность на действии, которые в данный момент делаются. Вот что такое организованность? И чтобы организованность имела место в нашей жизни, друзья, она должна иметь сильную мотивацию. То есть двигатель нашей организованности. Что движет нас, организовывает нас в стремлении к цели? Вот эта мотивация. Ну, каким образом я вам продемонстрирую? Ну, например, мотивация – это побуждение к действию. Жажда – это потребность человека, да? Человеку нужно употреблять воду. Вот. А желание утолить жажду, желание – это потребность. И вот есть внутренняя и внешняя мотивация, два вида мотивации. Внешняя мотивация или внешние побуждения, они обусловлены внешними по отношению к нам условиями какими-то и обстоятельствами. Нас могут побуждать к нашим действиям кто? Наши родители, да? Побуждать каким-то действием, идти на собрание, что-то прочитать, какое-то действие сделать, какое-то служение совершить, побуждают служители. Учители в школе, друзья, проповедники. И это могут быть примеры добропорядочной жизни, да? Слова, советы, совместное служение. Вот внешнее побуждение нас. Мы это часто слышим и на собрании, да, братья и сестры. Не пропускайте собрание по пятницам, да, здесь вы можете получить духовную пищу для своей бессмертной души и так далее. И есть внутренняя мотивация. То, что исходит изнутри. Вот у саранчи нету царя. Она мотивирована как бы изнутри, да? Это связано не с внешними обстоятельствами, а с внутренним содержанием. То, что есть внутри, нас двигает. Друзья, но у них нет царя, они сами себя двигают, да? И у них вот неплохо получается, они очень стройно выступают. Наши побуждения также могут быть обусловлены, может быть, нашей самореализацией, какими-то достижениями, долгом человека. Или материальной заинтересованностью. Это могут быть. Но должны быть обусловлены любовью, жертвенностью и отдачей. Эта мотивация у христиан, она определяется отношением к Богу и к его заповедям. Потому что у христиан там царь есть, да, друзья? И где этот царь? Царство Божие внутри вас есть. Вот этот царь, который внутри, он мотивирует. Вот саранча сегодня нам об этом свидетельствует, что самомотивация должна быть у христиан. Может быть и хорошо, когда нас другие люди мотивируют или двигают нас вот, к служению, двигает нас к чистой, святой, богоугодной жизни. Но очень хорошо, если мы это делаем сами. Ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. Такая вот, друзья, мотивация с царем внутри. С царем внутри. Самым мотивированным мы должны быть. Конечно, мы не умоляем и тех, кто часто нас побуждает к служению, может быть, к какому-то движению в нашей жизни, для того, чтобы мы достигли цели, друзья, это очень хорошо. Но в то же время очень хорошо, если мы самомотивированы, если движение исходит изнутри, из нашего сердца. И я думаю, друзья, вот саранча, она организована без царя очень хорошо. Очень хорошо. Соломон это отметил. А представьте, как мы должны быть организованы, если мы с царем внутри, друзья. С царем внутри. Третья мысль, о которой мне хотелось бы сказать, друзья, я так озаглавил, не меняя направления. Удивительный феномен саранчи в том, что она собирается в стаю и проявляет удивительные чудеса координации, как вот Соломон пишет, да, что выступает она стройно. И она организована строго в определенном направлении. То есть она летит в одном направлении. В одном направлении. Вы знаете, поразительнее всего, что на протяжении многих дней насекомые движутся всегда в одном только направлении. То есть если даже несколько дней перелет идет, они движутся всегда только в одном направлении, не меняя направления. И ученые наблюдали на Корсике, вот сделали такой эксперимент, наблюдали и пытались перегородить в Средиземном море, пытались перегородить различными методами путь этой саранчи. И вы знаете, ничего не помогало. Она перелезала через глухие заборы, она кидалась и в огонь, и в воду, она преодолевала различные препятствия искусственные, которые делали, двигались все время в одном и том же направлении. Вот. Явление это трудно объяснить, потому что, допустим, приходил вечер, саранча забивалась по разным щелям, ночевала на деревьях, иногда на земле. Вот. Но как только солнце пригревало, она снималась и опять в этом же направлении летела. Ничто не могло остановить. Вот. Исследователи так и не смогли выяснить, что движет, что там внутри ее движет, потому чтобы она именно этой цели следовала. Вот. Друзья, мудрость саранчи в стремлении к цели, верность выбранному курсу, она служит для нас примером следования нашим с вами целям. Вот апостол Павел говорит в послании к Филиппийцам: «Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Вот многие молодые люди способны пробиваться к своим целям, друзья, да? Кто-то по 16 юнитов себе регистрирует в колледже или в университете, да? Кто-то для того, чтобы заработать хороших денег, садится на трак, на несколько дней бросает свои семьи. Вот. И как бы, что может остановить? Никакие беседы иногда не влияют, не могут повлиять на человека, который ухватился за какую-то цель. Он движется к этой цели, невзирая ни на что. Нам вопрос звучит, друзья, насколько сильно наше стремление к небесной цели? Готовы ли мы преодолевать препятствия для достижения наших целей, которые мы с вами имеем? Это важно, друзья. Я бы хотел пример один привести. Коэна, многие знают из вас музыканта такого, Людвиг ван Бетховен, он завершает свою последнюю 9-ю сонату, ре минор. Вот, заканчивает ее совершенно глухим человеком, то оглох полностью. Она поэтому уникальна, она передает его внутренний мир, то, что там внутри. И дело в том, что всю жизнь Бетховен он боролся с такой прогрессирующей глухота была, и потом он совсем оглох, потерял полностью слух. И тем не менее, глухой человек, вот он услышал как бы голос Божий, голос Творца, он брал палочку в зубы, вот прислонялся этой палочкой к деке музыкального инструмента, писал вот эту симфонию. Как бы слышал это не слухом своим, а слышал через вибрации, которые оказывает вот инструмент, дека инструмента. И вы знаете, финал этой 9-й симфонии Бетховена, «Ода к радости» на слова Шиллера, она была исполнена хором и оркестром, и как бы в этой симфонии в конце как бы глухой Бетховен воспевает. Смотрите, я процитирую несколько четверостишей. «Радость, пламя неземное, райский дух, слетевший к нам, окрыленные тобою мы вошли в твой светлый храм. Ты сближаешь без усилия всех разрозненных враждой. Там, где ты раскинешь крылья, люди – братья между собой. Вознесем ему хваление с хором ангелов и звезд. Духа света – это пение. Ввысь в надзвездные селения». Друзья, вот что может человек, который движим впереди видящей целью, и все стремление, да, уже и глухота не помеха. Или как вот эта саранча, перелазит через огонь и в воду, да, вот преодолевая любые препятствия для того, чтобы достигнуть цели. Я думаю, друзья, хороший пример для каждого христианина сегодня тоже вот именно в этой саранче. Друзья, еще одна особенность саранчи, это саранча перемещается миллионами особей, да, и как она ориентируется в пространстве. Вот, ученые ставили вопрос, в чем проблема, как они могут точно следовать курсу, чем они руководствуются. Ученым удалось выяснить, что саранча при полете ориентируется по солнцу. Солнечная навигация. У саранчи солнечная навигация. Я думаю, Соломон написал, да? Я не знаю, исследовал ли он именно этот вопрос, друзья, но для меня было удивительно, когда я столкнулся с таким феноменом. Она исполнит солнечную навигацию. Был поставлен эксперимент, во время которого на летящую стаю саранчи направили солнечный зайчик от большого зеркала. И саранча за этим зайчиком, да, раз и повернула. Куда зайчик, туда и саранча. Стая вся, друзья. И даже те, которые сидели на земле, на них направили солнечную, повернули на 180 градусов, и она вся развернулась в другую сторону на 180 градусов. Вот это феномен просто, друзья. Для христиан кто солнце? В Писании написано, мы с вами в Малахии, написано, что Господь солнце правды. Он наше солнце правды. Друзья, я так думаю, что почему они движутся так? И если, друзья, мы не по солнцу, не по заповедям ориентируемся, то как саранча, она вот летит, да, не натыкаясь друг на друга, не задевая друг друга. Все выступают стройно, не сталкиваясь друг с другом. И вот христианин, если каждый будет вот этим навигатором пользоваться по солнцу правды, то у нас тоже не будет ни столкновений, ни наездов друг на друга. Не будем сталкиваться, не будем задевать, если мы будем руководствоваться солнцем правды. Но выступает вся она стройно. Друзья, мы живем в мире, где много ложных светил, разных солнечных зайчиков, да? Вот, которые способны христианина приземлить, посадить, развернуть. Очень много. У поэта Евгения Евтушенко в известном стихотворении «Проклятие века – это спешка» там есть такие слова. «Есть в нерешительности сила, когда по ложному пути вперед на ложные светила мы не решаемся идти». Хорошо, если мы не решаемся идти на ложные светила, но вот эти солнечные зайчики, сейчас много солнечных зайчиков. Сейчас у некоторых, у молодежи, у каждого в кармане солнечный зайчик. Да, который, у некоторых сейчас в руке этот солнечный зайчик. Вот, друзья, разные есть вещи, которые способны человека увести от его главной мотивации жизни. От его стремления, от того, что его мотивирует на добрые поступки, на благодать Божию, да, на небесное царство. Друзья, и плохо, если каждый ориентируется по своему солнечному зайчику. Единства тогда не будет. Тогда не будет сплоченности, не будет полета в одну сторону. Друзья, ну что еще мы можем извлечь из мудрости саранчи? Вот саранчи нет царя, но выступает она стройно. Конечно, это вопрос единства, друзья. Уже мы как-то об этом говорили, что апостол Павел в послании к Римлянам 15 главе пишет: «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собой в учении Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Вот прослеживается три «е», да? Три единства. Единые мысли. Мы даже к этим единым мыслям из церкви стараемся следовать, да? Вот. Заметьте, у нас вечеря, да? Написано для всех нас. Помыслите о чем? О претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть. Чтобы вам не быть кобылками, да, зелеными. Для этого нужно мыслить одинаково. Вот вечеря, она в том числе служит для того, чтобы мы могли мыслить одинаково, друзья. Когда на какой-то период времени мы направляем свои мысли в одну сторону. Это помогает единомыслию. Единая душа. Писание говорит, вам должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Сострадательность, да, друзья. Часто это бывает, может быть, даже добровольное пожертвование на определенную тему. Это формирует общий взгляд на нужду. Мы услышали нужду, и мы выступаем как одна душа. Мы и пожертвовать можем, или что-то сделать для Бога, или что-то сделать для наших ближних. Единая душа. И третье, единый уста. Единый уста у нас мы поем общим пением, да? Когда мы говорим «Аминь», друзья, важно говорить «Аминь» на молитву. Почему? Мы присоединяемся, мы соглашаемся, мы единодушны в этой нужде. Конечно, на те молитвы, которые соответствуют Священному Писанию, учению о благочестии. Апостол Павел, друзья, он не просто так написал вот послание к Римлянам. Он повторяет свою мысль еще раз. Смотрите, единые мысли, единая душа и единый уста. Сначала мысли, потом душа и потом уста. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 10 текст. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, не было между вами разделения, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Теперь он повторяет как бы снизу вверх. Если там были единые мысли, единая душа, единый уста, то теперь наоборот. Единый уста, единая душа или дух, да, и единые мысли. Тема, которая повторяется в Писании дважды, друзья, она должна быть нами очень серьезно воспринята. Господь говорит в нашем сердце. Он повторяет эту мысль один и другой раз. Друзья, и результат единства, мы читаем Священное Писание. Смотрите, как бы предшествовало, что предшествовало сошествию Духа Святого? Деяния апостола, 2 глава. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Какой результат этого единодушия? 4 стих. И исполнились все Духа Святого. Исполнились Духа Святого. И как бы все укрепляющее единство, Деяния 2 глава, 44 текст. Все же верующие были вместе и имели все общее. И каждый день, пропускай немножко, и каждый день единодушно пребывали в храме. Друзья, вот этому единодушию в внешней форме, да, сходит Дух Святой, исполняет этих людей Дух Святой. И потом оно распространяется на их служение. Они уже в церкви единодушны, они исполняются Духом Святым. Вновь повторим, что единство многих возможно, друзья, возможно. Во-первых, если мы живем, питаемся, развиваемся в церкви, если мы не кобылки, а стайная саранча. Вторая мысль. Если мы организованы и внутренне мотивированы Богом и Его Словом, тогда единство возможно. Третья мысль. Если мы движемся в одном направлении, в небо, невзирая на трудности, друзья, невзирая на трудности узкого пути. Четвертая мысль. Если мы ориентированы по Солнцу правды, по Господу нашему, по Его заповедям. Если мы ориентированы в эту сторону, если мы каждый себя вот отвешиваем от Солнца, друзья, если мы каждый включили правильный навигатор, то мы будем лететь в одно направление, не сталкиваясь, не пересекаясь друг с другом. И если мы имеем единые мысли, единую душу, единую старт. Друзья, нам есть чему поучиться вот этих малых. Есть чему поучиться. И через рассматривание творения, как мы читаем в Священном Писании, действия, да, Творца становятся видимыми. Мы учимся видеть Творца, друзья. Ибо невидимое Его, вечная сила Его Божества от создания мира, через рассматривание творений видимы. Еще раз я повторяю эту мысль, что существуют разные виды единства. Есть такое, можно было бы назвать, есть такое единство, которое направлено на злодейство. Единство злодейства такого. Помните, вот Стефана, да, побивает камнями. Написано, все единодушно устремились на него. Вот люди пришли в согласие для того, чтобы сделать зло. То же самое, когда распинали Христа, да? И саддукеи с фарисеями там примирились ради вот такого единства. Они готовы были совершить казнь Христа. Тоже пришли к какому-то единодушию, да? Вот на злодейство направлено. Есть единодушие, равнодушие. Когда человеку все равно. И я поддержу всех вместе и вместе промолчу, и ничего не скажу, когда, может быть, нужно сказать. Есть единодушие согласия. Единодушие согласия, я вот отмечу его добрую сторону. Когда люди согласны на доброе дело, когда люди согласны на помощь, когда люди согласны для того, чтобы пребывать в Боге, для того, чтобы учиться у Христа, у Солнца правды. Друзья, мне бы хотелось, чтобы в нашей жизни было единодушие согласия в церкви, чтобы мы выступали едино. И если мы имеем единые мысли, единую душу, единые уста и единую цель, чтобы Бог благословил нас, чтобы мы участь даже вот у этих земных малых, которые, вот, как мы с вами прочитали, мудрее мудрых, извлекли для себя добрые примеры. Пусть Бог благословит нас. Мы сейчас помолимся. У нас сегодня молитва, друзья, детях, а не спасенных родственников. Мы будем молиться, друзья. Если мы будем выступать едиными в этом, чтобы Бог приобщал наших детей в церкви, чтобы наша молитва выступала стройно, да, вот как перемещается страша, стройно. У нас есть единые цели, у нас есть единые мысли, у нас есть единое учение, по которому мы должны жить. У нас и одна вера, одно крещение, один Господь. Пусть Он благословит нас, чтобы мы были едиными, чтобы единство многих и в нашей церкви, и вообще в церквах наших, и в братстве нашем, оно имело место, друзья. Единство многих. Пусть Бог благословит нас, помолимся. Аминь.